Акстиния Абиссионе. Змей, пожирающий ложь. Глава 1. Запах целлулоида и горького миндаля. ПАВ. Маттео Висконти. Объектив Leica Samilax 50 мм был тяжелым, холодным и успокаивающе бессмысленным. Я крутил его в руках, чувствуя, как рифленая наводка на резкость упирается в подушечки пальцев с тихим, почти неслышным щелчком трещотки. Латунь, просвечивающая сквозь черную краску на изношенных гранях, пахла старым металлом и чьей-то нервной испариной, руками десятков операторов, которые держали это стекло до меня. Это был мой якорь. Когда мир вокруг начинал терять фокус, я просто подносил объектив к глазу, смотрел сквозь этот кусок совершенной немецкой оптики и напоминал себе простую истину. Все, что происходит вокруг, это просто вопрос правильной экспозиции. Слишком много света, кадр выгорает в белизну. Слишком мало, тонет во мраке. Нужно лишь найти баланс. Но в частном кинозале дяди Голиатца экспозиция в тот вечер была нарушена. И я это чувствовал еще до того, как понял почему. Зал находился в самом сердце Висконти Студиос, на последнем этаже здания, которое снаружи выглядело как обычный миланский палаццо 19 века, сдержанный фасад, чугунные балконы, ставни цвета пыльной охры. А внутри представляло собой лабиринт из бархата, красного дерева и фамильной паранойи. Воздух здесь всегда был густым, будто настоянным. Пыль вековых персидских ковров, дорогие кубинские сигары, кисловатый озон от винтажного оборудования, которое дядя коллекционировал с одержимостью, граничащей с диагнозом. Дышать этим воздухом было все равно, что вдыхать саму историю итальянского кинематографа, со всеми его гениями, скандалами и неоплаченными счетами. «Маттео, кара мия, ты опять прячешься за стеклом!» Голос дяди Голиатца разрезал теплую темноту зала, заставив меня вздрогнуть и чуть не выронить объектив на паркет. Я опустил руку. Дядя восседал в центре первого ряда, в кресле из красной кожи, которая скрипела с интонациями раннего Феллини, капризно, выразительно, с претензией на драматургию. На его шее был повязан шелковый платок с принтом, который я бы деликатно описал как взрыв на макаронной фабрике, буйство охры, фуксии и какого-то ядовито-зеленого оттенка, не встречающегося в природе. В руке он держал хрустальный бокал с Бароло, цвет которого в дрожащем свете проектора казался почти чернильным, как венозная кровь. «Я не прячусь, дядя», — ответил я, опускаясь в соседнее кресло. Кашемировое пальто Лоро Упиена предательски зашуршало в тишине, и я поморщился, даже ткань здесь звучала неуместно громко. «Я ищу ракурс. У тебя в этом зале свет выставлен так, будто мы снимаем немецкий экспрессионизм. Твое лицо наполовину в тени. Это метафора твоего налогового баланса?» Голиатца рассмеялся, громко, театрально, запрокинув голову, так что эхо ударилось о звукопоглощающие панели на стенах и вернулось приглушенным. Он смеялся, как человек, который всю жизнь знал, что его слушают. «Налоги, Маттео, это проза. Скучная, серая, бюрократическая проза. А мы с тобой живем в поэзии». Он повел бокалом в сторону экрана, едва не расплескав вино. «Смотри. Смотри же. Это не просто пленка. Это утерянный монтаж Лукина. 73-й год. Вырезанная сцена из семейного портрета в интерьере. Ее нет ни в одном архиве мира. Только здесь. Только у нас». На экране, мерцая серебряными царапинами и точками пыли, Берт Ланкастер медленно шел по коридору старого римского палаца. Звук шипел, потрескивал, как древний патефон, но в этом шипении была магия, та самая, которую невозможно оцифровать, сколько ни старайся. Я невольно подался вперед. Даже я, циник по профессии и мизантроп по призванию, не мог остаться равнодушным к этому. Я вдохнул. Запах. Тот самый, ни с чем не сравнимый запах деградирующего целлулоида, уксусный синдром, медленная химическая смерть пленки. Для нормального человека это вонь гнилой капусты и дешевых химикатов. Для меня – парфюм истории, аромат уходящей эпохи, запах вещей, которые уже никогда не повторятся. Но сегодня к этому привычному запаху примешивалось что-то еще. Что-то новое. Сладковатый, приторный, обволакивающий аромат горького миндаля. Я скользнул взглядом по столику рядом с дядей. Там, на серебряной тарелочке, лежали артизанальные амаретти, бледно-золотистые, посыпанные сахарной пудрой, безупречно круглые. Рядом стояла недопитая рюмка граппы, прозрачной, как слеза. «Дядь, ты опять ешь эти печенья от той сумасшедшей кондитерши из Кома?» Я поморщился. «Они пахнут, как цианид».